Когда я работал над диссертацией, посвященной муфтиятам, я делал интервью с некоторыми мусульманскими религиозными деятелями России. Среди тех, с кем я беседовал, были также представители православного духовенства. К сожалению, мне не удалось побеседовать с отцом Всеволодом Чаплиным в очном формате. Предлагаемая аудиозапись представляет собой голосовые сообщения отца Всеволода, записанные им в декабре 2017 года. В них содержатся ответы на мои вопросы. Сами вопросы были сформулированы в письменном виде, и потому их не было в имеющихся голосовых сообщениях. Поэтому прежде, чем зазвучит голос Всеволода Чаплина, я хотел бы озвучить вопросы интервью. Вопрос номер один. Отец Всеволод, насколько я понимаю, вы сторонник того, чтобы Россия не только де-факто, но и де-юре являлась православным государством. А какую роль вы отводите исламу в России, в которой православие станет государственной религией, как вы того хотите? Должна ли это быть терпимая религия, как это было после реформ Екатерины II, или у ислама должен быть другой статус? Вопрос номер два. Вы один из активных участников христианско-мусульманского диалога в России. Как известно, для ислама христиане, не только православные, являются людьми книги, обладателями богодухновенного писания. С точки зрения РПЦ, мусульмане в лучшем случае искренне заблуждающиеся люди, для которых до времени сокрыта истина христианства. В худшем же случае они злонамеренные последователи лжеца Магомета. Насколько, по-вашему, в таком случае продуктивен диалог между православными христианами и мусульманами в России? Вопрос номер три. В продолжении предыдущего вопроса. Не секрет, что в РПЦ есть люди, которые категорически выступают против диалога с другими конфессиями, в том числе с мусульманами. Такие авторы ссылаются на тезис о том, что такой диалог будет означать со стороны православных признание за мусульманами права на истину. На некоторых православных интернет-ресурсах вас даже критикуют как экумениста. В упрек вам ставится в том числе участие в совместных мероприятиях с мусульманскими религиозными деятелями. Существует ли, по-вашему, исламофобия в среде РПЦ, и если да, то каковы ее масштабы? Вопрос номер четыре. Вы говорили о том, что Россия должна поддерживать традиционный ислам. Что вы понимаете под традиционным исламом? Вопрос номер пять. В XIX веке некоторые православные авторы, в том числе Победоносцев, резко критиковали сам институт муфтията. Они считали, что создание муфтията Екатерины II усилило позиции ислама в России. Муфтия в Уфе называли мусульманским патриархом. Что вы думаете о роли муфтиятов в современной России и их месте в системе межконфессиональных отношений в стране? Вопрос номер шесть. В современной России существует порядка 80 муфтиятов, в том числе как минимум 3 муфтията, претендующие на общефедеральное значение. Насколько существование такого количества муфтиятов удобно для самой Русской Православной Церкви? И вопрос номер семь. Насколько я понимаю, более тесное и продуктивное сотрудничество с РПЦ у РПЦ сложилось с Центральным Духовным Управлением мусульман России в Уфе. Какими критериями руководствуется Русская Православная Церковь при выборе партнера для сотрудничества среди муфтиятов?
Первый вопрос. Мне не нравится слово «терпимое», как и слово «толерантность». Я считаю, что есть гораздо более правильные термины для межрелигиозных и в целом для общественных отношений. Это честность. Я убежден, что Россия сформирована именно православием, и это ее центральная идентичность. Убежден я в том, что рано или поздно это можно зафиксировать законодательно. Ислам – это самое крупное религиозное меньшинство, бесспорно уважаемое, бесспорно давшее России особый колорит, обеспечившее ее влияние на Востоке и важный, один из важных векторов российской политики, но все-таки это меньшинство, которое имеет и в настоящем, и в будущем свою роль, но в то же время должно уважать право большинства устраивать свою жизнь по своей вере и по своим представлениям об общественном благе. Революционный опыт очень многому может нас сегодня научить. Исламская община пользовалась широкими возможностями внутреннего устроения своей жизни по исламским нормам. Существовали и гражданские суды, и многоженство, и традиционные одежды, и обучение религии. Все это не мешало при этом России быть православным государством. Больше ущерба всем религиозным общинам нанесла попытка построить всех секулярные шеренги, предпринятые большевиками. К сожалению, и в нынешнем мире многие хотели бы объявить секулярный стандарт поведения, одежды, брачных отношений, которые все более либерализуются, присутствие религии в общественном поле некой нормой. Убежден, что эту норму нужно дезавуировать вместе как христианам, так и мусульманам. Второй вопрос. Для верующего человека главное держаться своей веры. Мусульмане считают Коран последним заветом, христиане, если это последовательные христиане, а не постхристианские либералы, считают только свою религию спасительной, открывающей двери Божьего Царства вечности. Я не думаю, что нам сегодня нужно употреблять по отношению к мусульманам какие-то оскорбительные выражения, но свидетельствовать о единственной истине своей веры друг другу и всему миру мы призваны, иначе мы перестанем быть христианами. По-богословски мы разные и всегда будем разными, не нужно этого скрывать. Диалог нужен и возможен. Он может касаться большого количества практических вещей, отстаивания традиционной нравственности, которая во многих аспектах для христиан и мусульман содержит близкие нормы. Но при этом более честно, а значит и более продуктивно говорить о том, что теологическое единственное знание невозможно, это гораздо более правильно, чем создавать некие иллюзии и недоговоренности, которые создавать некие иллюзии единства или идти по пути недоговоренности, что делают либералы с обеих сторон. Увы, они просто обманывают окружающий мир, пытаясь отложиться в долгий ящик вопросы о главном, отдавая приоритет вещам второстепенным, то есть устроению земных дел. Это задача важная, но не самая важная. Впрочем, и не в самых важных задачах мы можем помогать друг другу. Третий вопрос. Я мог полезен при тех оговорках, существенных, важных оговорках, которые я только что упомянул. Совместные мероприятия, почему нет, они полезны, возможны, нужны, как я уже говорил, в том числе для того, чтобы отстаивать традиционную нравственность перед лицом современного мира, который хочет объявить, скажем так, так называемого современного мира, по сути, западных и прозападных элит, которые пытаются объявить любую нравственность относительной, и в этом они последовательно, потому что нравственность, лишенная Бога, она и будет всегда относительной, и по большому счету ее просто нет, потому что если нет вечных и неизменяемых ценностей, можно объявить нравственным и безнравственным что угодно. Исламофобия есть. Я бы только не называл исламофобией стремление сказать себе и окружающим о единственности и единственной спасительности истины Христа, выраженной в Писании и предании, подчеркиваю, и в предании Церкви. Но, конечно, есть определенная бытовая исламофобия, под которой я понимаю некое суеверное, эмоциональное недоверие к любым последователям ислама, боязнь их. Часто негативные чувства в адрес ваших единоверцев бывают обоснованы, связаны с поведением некоторых мигрантов, с действиями террористов, да и с такой простой вещью, как неумение человека вести себя в большом городе. Но справедливая критика подобного рода вещей не оправдывает негативного отношения к последователям ислама в целом, а такое, увы, встречается, как я уже сказал, даже на эмоциональном уровне. Мне этот подход, конечно, не нравится. У меня много друзей мусульман. Я убежден, что относиться плохо к человеку просто потому, что он является последователем одной из религий, тем более столь обширной, известной и исторически укорененной, просто нельзя. Четвертый вопрос. С моей точки зрения, это те сообщества, школы, направления ислама, которые в нашей стране выдержали проверку временем, по крайней мере, 50 годами, а еще лучше более чем столетием. То есть прошли испытания временем и в Российской империи, и в советский период, и в Советской России. При этом, конечно, на мой взгляд, особой поддержкой должны пользоваться те центры, которые доказали свою независимость от центров зарубежных, которые могут, если надо, и поспорить с ними, и которые однозначно поддержали нашу страну в трудные периоды истории, в том числе в противостоянии с недругами, как западными, так и восточными, в том числе имеющимися в исламском мире. Православному человеку, конечно, легче воспринимать централизованную иерархичную структуру как партнера по диалогу, потому что именно таким образом иерархично, централизованно устроена христианская церковь. Я считаю, что в большой стране, где есть немалое количество разных этносов, большие поколенческие разрывы, социальные разрывы, централизованная структура всегда хороша. Именно с муфтиятами всегда удавалось выстроить системные отношения, что, согласитесь, даже технически немножко легче, чем выстраивать отношения с большим количеством разнонаправленных групп и лидеров, о легитимности которых шли, идут и будут идти бесконечные споры. Шестой вопрос. Дело не в удобстве или не в удобстве, такова реальность. На региональном уровне наши епископы, наши церковные сообщества устраивают диалог обычно с одной или двумя общинами, возглавляемыми муфтиями или иными лидерами. Есть несколько организаций, претендующих на общероссийское влияние. Практически с каждой из них отношения установлены в центре. И это, наверное, тоже нормально. Последний вопрос. С Духом отношения, прежде всего, самые давние. Они насчитывают, по сути, несколько веков. И они интенсивно поддерживались в советское время, продолжаются они и в постсоветское. С этой организацией практически никогда не возникало разногласий, потому что она имеет ясную, подчеркнутую патриотическую направленность и не боялась вступать в противоречие даже с единоверцами за рубежом, если их интересы расходились с интересами России. С Совета, ну, все в России отношения, в общем, всегда тоже были рабочими, хотя не раз возникали споры, в том числе публичные. Я, кстати, в спорах ничего плохого не вижу, но по некоторым вопросам, в частности, касающимся религиозного образования, уровней взаимодействия государства с разными религиозными общинами, отношение к некоторым зарубежным сообществам, споры иногда были довольно серьезными. Ну что ж, в этом тоже нет ничего плохого. А уж кто из российских мусульман был прав, покажет история. Беспроблемными были и остаются отношения с координационным центром мусульман Северного Кавказа, с мусульманским духовным собранием, возглавляемым муфтием Альбером Эхргановым, с Российской ассоциации Светланского согласия, возглавляемой муфтием Мухаммадом Рахимовым. Так что вот, самое так что практически все сообщества, которые обозначили себя на общероссийском уровне, те или иные отношения с православными христианами имеют. О критериях я уже сказал, это готовность замикать к организации диалогу, их умение находить общий язык по разным вопросам, в том числе спорным. И их собственные инициативы. Собственно, когда я курировал отношения с исламскими российскими структурами, я отвечал на любые инициативы, любые вопросы, любые предложения встретиться, вне зависимости от того, большая структура стояла за этими предложениями или маленькая.